В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 ноября, сейчас в регионе 21 час. У микрофона Олег Луса. Слушайте нашей программе. Журналисты НТВ пытались рассказать о безобразиях в Чечне.
А на центральную Россию, на Северный Кавказ, вместо этого сюжета пошла весьма продолговатая реклама.
В Ингушетии провожают прокурора на повышение.
В истории Ингушетии не было человека, который бы столько сделал для дискредитации ведомства, нежели кавалер ордена за заслуги.
Преграды на пути Азербайджана в Евросоюз.
Репрессивная политика власти Азербайджана наносит удар по этому процессу.
На этой неделе была принята резолюция Европарламента по Грузии.
Мы должны называть Абхазию и Южную Осетию оккупированными регионами Грузии.
Это надо же узнать за...
А также стали известны детали договоренности Москвы и Тбилиси по ВТО.
То есть для международных транзитов будет открыт то направление, которое мы считаем более безопасным.
Кому же принадлежит абхазская земля?
Было ясно, что ни одна из сторон не сможет переубедить другую относительно того, чья это земля.
Эти и другие темы в нашей программе «Весь Кавказ», а также выпуски новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Где будет проходить процесс над сыном Каддафи? В Донецке ветераны-чернобыльцы продолжают голодовку. В Каире продолжаются столкновения между участниками акций протеста и полицией. В Ливии Национальный переходный совет является сторонником того, чтобы арестованного сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама судили у себя в стране, а не в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом воскресенье заявил министр юстиции Ливии Мохаммед аль-Алаги. Ранее главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марина Акампо заявил, что в понедельник обсудит с ливийским правительством вопрос о том, где будет проходить процесс над сыном Каддафи, который обвиняется в преступлениях против человечества. Сейф аль-Ислам был захвачен в субботу на юге Ливии. Сейчас он находится под стражей в городе Зинтан в 150 километрах к юго-западу от Триполи. На Украине в Донецке ветераны-чернобыльцы уже неделю продолжают голодовку с требованием выплат пенсий в полном объеме, согласно решениям судов. Сейчас в акции участвуют 43 человека. В понедельник часть из них заменят другие ветераны, поскольку у голодающих резко ухудшается здоровье. За неделю голодовки из палаточного городка возле здания областного управления пенсионного фонда были госпитализированы 5 протестующих. Акции ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС против сокращения льгот и пенсий проходили также в Киеве, Львове и Харькове. В Турции арестованы 17 человек, печатающих фальшивые российские рубли, рассказывает Елена Солнцева.
Полиция Стамбула взяла под стражу 17 человек по подозрению в изготовлении фальшивых российских рублей. У них изъято более 6500 поддельных купюр к номиналом в 5000 рублей. Представитель турецкой полиции сообщил. Через осведомителей мы получили сведения о том, что в Стамбуле действует банда фальшивомонетчиков, которая печатает поддельные купюры. Длительное время велась слежка. Операция получила название «Поддельный рубль». Фальшивомонетчики также печатали доллары, турецкие лиры и евро. Преступную группу возглавляли двое офицеров полиции. При задержании у одного из преступников в кармане обнаружили поддельные рубли, которые он пытался порвать. Общая стоимость обнаруженных нами поддельных купюр – более миллиона долларов. Как сообщают СМИ, фальшивые банкноты на протяжении года переправлялись в Россию. Суд уже санкционировал арест 8 человек, в том числе 2 офицеров турецкой полиции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. В столице Египта Каире второй день продолжаются столкновения между участниками акции протеста и полицией. Силы безопасности, используя слезоточивый газ и резиновые пули, пытаются вытеснить несколько тысяч демонстрантов с площади Тахрир в центре города. Число пострадавших в столкновениях, по последним данным, превысило 750. Правительство намерено провести сегодня экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию. Напряженность в Египте возросла в преддверии первых после свержения президента Хосни Мубарака парламентских выборов. Демонстранты опасаются, что военные, управляющие сейчас страной, не отдадут власть и требуют отставки главы Высшего военного совета маршала Тантауи. В белорусском секторе сети интернет начался сбор подписей против применения высшей меры наказания в отношении предполагаемых организаторов теракта в Минском метро 11 апреля 2011 года, рассказывает Игорь Корней.
Приговор Коновалову и Ковалеву, для которых прокурор потребовал смертной казни, будет вынесен 30 ноября. Правозащитники, участвующие в процессе, говорят, что в деле большое количество нестыковок, а обвинение строится прежде всего на видеоматериалах с камер наблюдения метрополитена. Тем временем защитники обвиняемых утверждают, что Коновалова и Ковалева на видео не узнают даже их родители. Один из адвокатов вообще заявил, что представленные суду материалы не более чем монтаж. Однако сторона обвинения считает, что вина витебских террористов доказана полностью. С этой точки зрения согласен и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который 19 ноября на канале «Россия-24» констатировал, что обвиняемые во взрыве в Минском метро должны понести самое суровое наказание. «Это непростительно, и я, как президент, считаю, что должно быть самое жестокое наказание за подобные действия». Организаторы сбора подписей не исключают, что к высшей мере могут быть приговорены не имеющие к теракту никакого отношения. Текст петиции направлен в штаб-квартиру ООН и в правозащитные организации, включая Human Rights Watch. Инициаторы намерены собрать не менее 100 тысяч подписей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Сирии сегодня в ходе продолжающейся операции сил безопасности против оппонентов режима президента Башара Асада погибли не менее 3 человек. 2 из них были убиты в городе Хомс на западе Сирии, 1 на севере страны. Об этом сообщают сирийские правозащитники. По сведениям жителей сирийской столицы, в Дамаске сегодня произошли 2 мощных взрыва. Ранее в тот же день из гранатомета была обстреляна штаб-квартира правящей партии Баас в Дамаске. Лига арабских государств сегодня отвергла внесенные Сирии поправки к плану урегулирования политического кризиса в этой стране. В заявлении организации подчеркивается, что эти поправки задевают саму суть мирного плана, предусматривающего, в частности, размещение в Сирии сотен наблюдателей Лиги арабских государств и полное прекращение войсковых операций против сторонников оппозиции.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям. Многие наблюдатели отмечают положительные улучшения в общественно-политической жизни Республики Ингушетия. Однако остаются еще проблемы, которые не удается разрешить на протяжении длительного времени, в числе которых проблемы связаны с поиском похищенных людей и с предотвращением новых похищений, рассказывает Тимур Акиев.
Накануне выборов ситуация в республике заметно стабилизировалась. Новостные ленты не пестрят сообщениями о взрывах и обстрелах сотрудников милиции. Нет сообщений о проведенных спецоперациях и ликвидации предполагаемых участников НВФ. Все чаще поводом для обсуждения становятся новости о ДТП и деяниях аферистов, жалобы на бездушных чиновников и отсутствие нормального финансирования транспортного предприятия. Жизнь входит в привычную норму. Перешедший на работу в соседний регион экс-прокурор Ингушетии Юрий Турыгин выразил некоторое сожаление о том, что уходит из республики именно сейчас, когда удалось добиться стабильности. Говорил о положительных тенденциях и глава республики. 8 ноября на пресс-конференции в МАГАТИ Евкуров подводил итог своему 3-летнему пребыванию в должности руководителя. Неозвученной осталась проблема поиска похищенных жителей Ингушетии. В период с 1 ноября 2008 года по 1 ноября 2011 года в республике были похищены и пропали без вести 15 человек. Речь идет только о тех случаях, где есть свидетели похищения, есть уголовные дела и обязательства со стороны руководства республики контролировать ход расследования этих дел. Еще 13 человек за этот же период пропали за пределами республики, и об их дальнейшей судьбе также нет никакой информации. Следует отметить, что в некоторых случаях, когда люди пропадали без вести, при невыясненных обстоятельствах родственники в качестве основной версии исчезновения также выдвигали версию похищения. Как, например, в случае исчезновения Магомеда Хашагульгова и Мухаммеда Хутиева, пропавших 20 октября 2010 года при выезде из Махачкалы. Или в случае исчезновения жителя Экажева Адама Картоева, пропавшего в июле этого года на окраине селения Яндари. Подозрения родственников о похищениях их близких не всегда разделяют сотрудники правоохранительных органов. После исчезновения Адама Картоева в его доме сотрудники ФСБ проводили обыск. Следователь, руководивший обыском, заявил родителям Адама, что их сын, возможно, скрывается в лесу в отряде боевиков. Такая же версия озвучивалась силовиками и в деле исчезновения жителя сельского поселения Орджоникидзевское Ибрагима Хашиева. По словам родных, Ибрагима похитили 25 июля текущего года из дома. Однако через двое суток после этого документы молодого человека обнаружили в окрестностях селения Бамут, где в ночь на 27 июля, как утверждает пресс-служба МВД Чеченской Республики, в ходе боя были убиты два жителя Ингушетии – Ахмед и Адам Аздоева. К слову сказать, Аздоевы также пропали при невыясненных обстоятельствах в конце мая 2011 года. Поиск истины в подобного рода делах крайне затруднителен из-за противоречивости информации. Но нет, к сожалению, продвижения и в тех делах, где факт похищения человека очевиден. До сих пор в неведении относительно судьбы их близких остаются родственники Гапура Танкиева, Идриса Цездоева, Масхуда Махлоева, Асламбека Исаева, Залины Елхароевой, Вахижев Батырова, Умалата Берсанова и других похищенных жителей республики. В Ингушетии действительно много сделано для возобновления мирной жизни, и любая независимая статистика подтвердит этот факт. Новый импульс получило строительство ингушской столицы. Предпринимаются попытки привести в порядок жилищно-коммунальное хозяйство. Есть планы строительства новых учебных учреждений и детских садов. Власть, хоть и с раздражением, выслушивает критику и старается отвечать на нее. Свои надежды на положительное разрешение проблемы с похищением и поиском похищенных людей жители Ингушетии также возлагают на республиканское руководство. А больше надеяться и не на кого. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Продолжаем ингушскую тему. Юрий Турыгин сменил кресло прокурора Ингушетии на должность прокурора Ставропольского края. Как отмечают эксперты, мало кому удалось столь существенно дискредитировать это ведомство, как это сделал прошлый прокурор республики. Рассказывает Магомед Тариев.
Наградить орденом за заслуги Турыгина Юрия Николаевича. Этими торжественными словами руководство Ингушетии проводило бывшего прокурора республики. Давайте посмотрим, что в МАГАСе подразумевают под словами «заслуги в укреплении законности и порядка». В числе памятных деяний теперь уже бывшего прокурора – закрытие сайта Ингушетия.ру, аресты оппозиционеров, спущенные на тормозах уголовные дела убитого Макшерипа Аушева и похищенной группы журналистов канала РЕН-ТВ. При прокуроре буйным цветом расцвела коррупция. А похищение людей батальонами смерти и бессудной казни были поставлены на конвейер. Юрий Турыгин возглавлял ингушскую прокуратуру почти 5 лет. За эти годы были похищены и убиты сотни людей. Коррупция и казнократство достигли астрономических высот. Однако прокуратура так и не довела до суда большинство громких дел. Пытки и издевательства в застенках МВД оставались непроницаемы для государева ока. Но в итоге орден на грудь. Может быть, именно за свои хлопоты по укрывательству убийц, палачей и казнокрадов Юрий Турыгин и был так любим властями Ингушетии. Сам он, демонстрируя редкостное косноязычие, тем не менее довольно искренне и точно описал свое кредо.
Прокурор в силу своих не только должностных обязанностей, в силу самого названия прокурора, забота. Поэтому это как раз диктовало, с моей стороны, принятие адекватных мер с точки зрения одновременно соблюдения законности. Потому что в этой ситуации у других, даже силовых структур, и желание было отомстить. По сути дела, было противостояние. И вот в этой связи нужно было, во-первых, придать все это законной форме, соблюдение законности, но и торжество справедливости.
Сказал в своем заключительном слове Юрий Турыгин. Придать все это законной форме у прокурора получалось лучше всего. Он всегда находил нужные слова, чтобы оправдать беззаконие со стороны силовиков. Убитый ребенок, женщина или даже случайно погибший от рук сотрудников правоохранительных органов и спецслужб прохожий автоматически объявлялись боевиками или их пособниками. На убитых списывались все громкие дела, а их трупы щедро одаривали высокими регалиями. Объявляли эмирами, правыми руками Басаева и Умарова. Даже ФСБ иногда признавала свои ошибки, прокуратура – никогда. В истории Ингушетии не было человека, который бы столько сделал для дискредитации ведомства, нежели кавалер ордена за заслуги. Люди, пострадавшие от беспредела, пожимали плечами, когда правозащитники советовали им обращаться с заявлениями в прокуратуру. Зачем? Чтобы усугубить свои проблемы? Ведь после такого обращения к ним с визитами захаживали прокурорские работники и требовали забрать заявление. Жители республики запомнили и странную ухмылку, которая играла на устах Турыгина, когда он говорил об убитом, по его словам, в результате перестрелки, 6-летнем Рахиме Амриеве. И вот, наконец, настал день, когда можно было бы поздравить всех жителей Ингушетии с долгожданным уходом великого специалиста в деле обеспечения законности и порядка из Ингушетии. Но боюсь, что радоваться нечему. Место Турыгина занял его бессменный заместитель с 2007 года и верный соратник Павел Беляков. Интересно, по какому принципу назначают прокурора в Ингушетии и чем руководствуется Генеральная прокуратура России, выбирая человека, призванного быть оком государевым в нашем неспокойном крае. Главный принцип понятен – это не должен быть этнический ингуш, но он должен быть хотя бы профессионалом. Или все гораздо проще – нужен человек, который сможет, по его же словам, продолжать придавать беспределу в республике форму законности, ну и торжества справедливости, конечно. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Подготовленный журналистами телекомпании НТВ сюжет об исламе Умар Пашаеве был снят с эфира. В сюжете шла речь о том, что чеченские ОМОНовцы похитили Умар Пашаева с тем, чтобы в дальнейшем отыскать его убитым в обнимку с автоматом. Но сам факт снятия сюжета, который попал потом в интернет, привлек к нему, напротив, повышенное внимание. О том, что удалось узнать, рассказывает член сайта правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Журналисты сняли сюжет об исламе Умар Пашаеве, о том самом, чье дело расследует полковник Игорь Соболь из Главного следственного управления Следственного комитета России. Пытается Соболь допросить чеченских ОМОНовцев, которые, по словам Ислама, похитили его в конце 2009 года, несколько месяцев удерживали в подвале, прикованном батарее, готовя к выходу на результат. То есть кормили, водили мыться, но не стригли и не брили. Бывало такое уже, что похитят человека силовики, а через несколько месяцев он найдется, как убитый боевик, в камуфляже и автомат рядом. А ведь это не просто нарушение законности, а прямая фальсификация контртеррора. А такое не может не удивить не только правозащитника, но и самого, что ни на есть, государственника, полковника из Следственного комитета. Только вот ОМОНовцы следователи игнорируют. На допросы и прочие следственные действия не являются. А правозащитники из сводной мобильной группы подают на следователя в суд за бездействие. А потерпевшим по делу между тем приходится прятать с помощью программы госзащиты. Журналисты НТВ сняли про это сюжет и готовы были его выпустить в программе «Центральное телевидение». Готовы были 16 октября, но сюжет в программу не поставили. Не хотели ставить без комментария Рамзана Кадырова, а комментарий этот получить не удавалось. Готовы были ставить в передаче и в следующее воскресенье, 23 октября. Опять сняли с эфира, по той же причине. И вот, наконец, 30 октября Умар Пашаева увидели Дальний Восток, затем Сибирь, Урал. А на Центральную Россию и на Северный Кавказ вместо этого сюжета пошла весьма продолговатая реклама. Говорят, что был звонок с самого верху. НТВшное начальство отрицает. Мол, сами, как увидели, что гоним в эфир по орбите, поняли, надо улучшать, чистить и так далее. Ролик был вывешен в интернете, и все, кому не лень, не только маргиналы из интернета, но и супер-мега-тиражный московский комсомолец, начали это дело обсуждать. Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала опубликовала статью «Подвиг ради кого?». Вкратце. Умар Пашаев – исламист и человек опасный, который разводит героических, но недалеких правозащитников, как полезных идиотов. И нечего им болезным делать в Чечне, где положительный и решительный Рамзан Кадыров при поддержке населения искореняет зло. Плюс несколько частных вопросов к мобильной группе в стиле героя шукшинского рассказа «Срезал». Как, мол, какой аппаратурой, каким локатором правозащитники нашли по мобильному телефону Умар Пашаева на ОМОНовской базе? И как, мол, он ухитряется спустя много месяцев после освобождения поддерживать свой нос в сломанном, забинтованном и изумительно кровоточащем состоянии. 5 ноября в программе «Код доступа на эхе Москвы» Латынина повторила примерно то же самое. Нет худа без добра. Все то, о чем Юлия Латынина могла узнать, но побоялась спросить, изложено 10 ноября на том же сайте ежет.ру в статьях Игоря Каляпина, руководителя мобильной группы, и Татьяны Лапшиной, сотрудницы Human Rights Watch. Кому интересно, читайте. Но ведь что характерно, из самой Чечни на все это откликов не было. То есть небывалый интерес местные авторы проявили к Human Rights Watch, но совершенно по другому поводу. Дело в том, что Хиллари Суонг, выступавшая в Чечне на концерте в честь дня рождения Рамзана Кадырова, то есть, простите, в честь дня города Грозного, так вот, Суонг повелась на подметные письма американских правозащитников. Выразила сожаление, отдала полученные гонорары на что-то общественно полезное, то есть, разумеется, вредное, и даже уволила своего менеджера, не прочитавшего предварительно присылаемые ей письма о юбиляре. Об этом из Чечни пишут. Действительно, за малым можно укрыть большее. Потому что по сравнению с тем, что открывается через дело Умар Пашаева, уволенный шоу-дивой управляющий, это почти что хорошие новости. Александр Черкасов, специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Ровно через неделю второй тур президентских выборов де-факто Республики Южная Осетия. Впрочем, после сюрприза от 13 ноября в виде скромного результата представителя партии власти и тактического успеха оппозиционного кандидата, неожиданности могут продолжиться и после подведения итогов голосования. Какую политическую цель в этой игре преследует Россия? И вообще можно ли говорить о наличии у Москвы какой-либо определенной хотя бы краткосрочной стратегии в отношении будущего Южной Осетии? Об этом размышляет политолог Сергей Маркедонов.
После того, как выдвижение с Эдуарда Кокойты не завоевал президентское кресло в первом же туре, юго-осетинскую избирательную кампанию нынешнего года стали сравнивать с абхазскими выборами 7-летней давности. На первый взгляд, эти два события многое объединяет. В обоих случаях лидеры непризнанных республик пытались реализовать операцию по продвижению своих преемников при поддержке Кремля. Эти попытки оба раза оказывались неудачными. Ведь как бы ни сложился второй тур в Южной Осетии, уже сегодня ясно. Легкой победы команда какой-то не одержала. Однако на этом, пожалуй, сходства и заканчиваются. Имеющиеся различия позволяют нам лучше понять, почему роль Москвы в ситуации 2011 года не похожа на ту, что была 7 лет назад. В 2004 году в Абхазии Кремль с энтузиазмом включился в операцию «Преемник», поддержав всей мощью своего пропагандистского аппарата так называемого «правильного кандидата». Даже сам Владимир Путин не удержался от участия в этом спецпроекте. Поддержка же Анатолия Бибилова, выдвиженца Эдуарда Кокойты, осуществлялась Москвой, что называется, без фанатизма. Орудия главного калибра не были задействованы, по крайней мере, пока. И дело ограничилось выступлениями отдельных депутатов и членов партии «Единая Россия», широко известных в узком кругу. Чем объяснить подобное? Во-первых, тем, что в Москве в потенциал оппозиции никто всерьез не верил. Акции противника власти ранее не приводили к заметным изменениям ситуации в республике. Пытаться же анализировать более глубокие корни недовольства действующей властью в Южной Осетии Кремль не хочет. И, вероятно, просто не может в силу политической инерции. В ситуации с Южной Осетией Москва пыталась опробировать хорошо знакомые по Северному Кавказу подходы. Главное – внешняя лояльность. А с остальным верные люди как-нибудь справятся. Но дело не только в просчетах при оценке протестных настроений. Не будем забывать, что сам Эдуард Кокойты определился со своим преемником не без долгих колебаний. В отличие от Владислава Ардзинбы, который задолго до выборов поставил на Рауля Хаджимбу. Фамилию Анатолия Бибилова Кокойты назвал только в сентябре 2011 года. При этом помимо Бибилова в кампании участвовали несколько дублеров от партии власти, такие как Алан Катаев, Георгий Кабисов и Вадим Цхавребов. Это привело к тому, что некоторые башни и башенки Кремля начали играть свои собственные политтехнологические игры, вкладываясь в поддержку других кандидатов от юго-осетинской партии власти. Чего хотела Москва от кампании 2011 года? В первую очередь ухода Эдуарда Кокойты. Как говорится, мирно, по-хорошему, то есть без эксцессов и потрясений. Последние годы между юго-осетинскими властями и Кремлем накопилось немало поводов для взаимного недовольства, связанного в первую очередь с финансовым контролем над восстановлением Южной Осетии и распределением российских бюджетных поступлений. При этом в Москве понимали, что любой победитель выборов будет следовать фарватере российского курса. Однако, ставя такую задачу, кремлевские стратеги почему-то упустили важный нюанс, искренне полагая, что Кокойты будет вести, как покорный агнец, и не сделает никаких домашних заготовок. А заготовки тем временем были сделаны. И в виде довольно ограниченной поддержки преемнику, а зачем новоявленному генсеку юго-осетинской партии «Единство», независимо от его воли президент, а также в виде нескольких его дублеров. В итоге сегодня оппозиции Кокойты достаточно сильны. В случае успеха Бибилова его связь с уходящим президентом может быть сильнее, чем в ситуации удачного для преемника первого тура. В случае же успеха Аллы Джиоевой от Кокойты зависит мирная передача власти и стабильность в республике в целом. Таким образом, Москва снова, как и в аналогичных случаях на Северном Кавказе, излишне полагается на своих людей на местах. Вот и сегодня, желая мирного ухода Кокойты, она во многом поставлена в зависимость от его действий. Все это говорит об отсутствии у Москвы внятной стратегии. Хотелось бы только надеяться, что во время оставшейся до второго тура Кремль не начнет повторять свои абхазские ошибки 7-летней давности.
Так считает политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе Азербайджан посетила Верховный комиссар Европейского союза по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон, рассказывает мой коллега Зия Маджидлин.
После часовых переговоров с главой МИД Азербайджана Ильмаром Амирьяровым она провела пресс-конференцию перед ожидающими очень многого журналистами. Начала Эштон свою речь с того, что впечатлена развитием Азербайджана. Она говорит, что начиная с аэропорта, широкомасштабное развитие города просто восхищает. Некоторое время назад она поздравила министра Мамедьярова с победой на Евровижн. Вместе с тем, она уверена, что Азербайджан будет весьма значимым и влиятельным во время членства в Совете Безопасности ООН. Также было сообщено, что с Эльмаром Мамедьяровым были обсуждены карабахское урегулирование и энергетические вопросы. По последнему вопросу Эштон особо подчеркнула, что Азербайджан с призмы энерговопросов весьма важный партнер Евросоюза.
Эштон говорит, что углубление взаимоотношений Азербайджана с Евросоюзом имеет особую значимость. Она сказала главе МИД, что требования Евросоюза также должны соответствовать их интересам. Азербайджан в данный момент в регионе, а в дальнейшем и в Совете Безопасности, страна, постепенно увеличивающая свое влияние. Конец цитаты. Накануне визита в Азербайджан молодежная ячейка партии Мусават призвала в письме Кэтрин Эштон встретиться с политзаключенными. Эштон же отвечает на вопрос об этом, сказала, что не знает о таком обращении к ней, но отметила, что всегда в своей работе вопрос прав человека для нее очень важен. «Права человека представляют для нас особое значение, — говорит Эштон, — а в инициативе восточного партнерства они очень важны. Министр Мамедьяров прекрасно знаком и лично с моим взглядом и с мнением Евросоюза об этих вопросах». Конец цитаты. В конце Кэтрин Эштон подчеркнула, что в вопросе карабахского урегулирования она поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ. Эштон во время своего визита также встретилась и с сопредседателем движения «Республиканская альтернатива» Ильгаром Мамедовым. Они говорили о политических проблемах, затягивающих продвижение Азербайджана в направлении евроатлантического сотрудничества. Мамедов считает, что репрессивная политика власти Азербайджана, по его мнению, наносит удар по этому процессу, к нулю сведены экономическая конкуренция и цивильная политическая конкуренция. Причина – концентрация всей власти в руках одного лица, а также отход от демократии. Любая страна переживает сложности, но это не дает оснований для жесткого обращения государства со своими гражданами. Конец цитаты. В конце Ильгар Мамедов заявил Кэтрин Эштон, что считает недопустимым, когда власти Азербайджана приобретают политическую поддержку в Европе за счет государственных средств страны. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
А до этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и вопросам безопасности Кэтрин Эштон посетила Тбилиси. Грузинская столица, она в частности сообщила, что переговоры по соглашению о свободной торговле с Евросоюзом начнутся до наступления рождественских праздников. Начало переговоров по соглашению о торговле дают надежду грузинским властям, что в будущем местные компании смогут свободно экспортировать свой товар в страны Европейского союза. Президент Грузии заявил, что такая перспектива уже прописана в государственном плане экономического развития страны до 2015 года.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная итоговая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Слушайте во второй части нашей программы материалы о принятой Европарламентом резолюции по Грузии, размышления о споре грузинских и абхазских ученых, рубрику «Кавказский перекресток» и о реакции Международного футбольного союза организации на избиение в Грозном футболиста Спартака Гобнева. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Почти 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Москве состоялась встреча католикоса патриарха всея Грузии Илии II с патриархом всея Руси Кириллом. Об этом вещает официальный веб-сайт Российской Патриархии. Встреча состоялась накануне в Московском храме Христа Спасителя. Представитель Грузинской Православной Церкви в российскую столицу отправился позавчера по случаю 65-летия патриарха Кирилла. Отметим, 23 ноября, в день колесования святого великомученика Георгия, Илья II совершил службу в Московском грузинском храме имени святого Георгия. Кроме того, запланирована его встреча с представителями грузинской диаспоры и живущими в Москве абхазами, передает Интерпресс Ньюс. Памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану торжественно будет открыт в центре Тбилиси 23 ноября, в день 8-й годовщины со дня революции роз и день православного праздника Георгоба, день святого Георгия. Как сообщает телекомпания «Рустави-2», открытие памятника приурочено к 20-летию распада Советского Союза. На пьедестале будет изображено известное высказывание Рональда Рейгана на английском и грузинском языках. «Свобода – это забота всех поколений». Бронзовая скульптура изображает Рейгана в полный рост. В воскресенье ее поставили в парк, где сейчас проходят работы по установке памятника, передает «Новости Грузия». Автор скульптуры – грузинский скульптор Автандин Манаселидзе, который работал над своим произведением 3 года. По словам автора работы, Рейган внес огромный вклад в историю человечества, приняв участие в разрушении Советского Союза. В Цхинвали проходит «Благословить» благотворительная акция «Протяни руку помощи». Об этом ИАРЕС сообщила начальник управления по молодежной политике Министерства образования, науки и молодежной политики де-факто Республики Южной Осетии Эмилия Гагиева. В рамках акции организован сбор денежных средств для оказания помощи гражданам Южной Осетии, которые находятся в грузинских тюрьмах. С этой целью во многих общественных местах города установлены специальные ящики-копилки для сбора пожертвований. Кроме того, проводится сбор книг, сказала Гагиева. По ее словам, акция продлится до декабря текущего года. После этого специально образованная комиссия из членов семей и близких заключенных вскроет копилки. Собранные средства будут равномерно распределены между родственниками узников, чтобы они закупили для них предметы одежды и другие вещи, в которых нуждаются арестанты, сказала она. Инициатором акции выступает Управление по молодежной политике Министерства образования, науки и молодежной политики де-факто Республики Южная Осетия и молодежное правительство Республики. Сотрудникам аппарата парламента Грузии дан срок для принятия решения, переедут ли они в Кутаиси вместе с депутатами. Сотрудники аппарата должны будут ознакомить руководство со своим решением через 2 недели, передает Грузия Онлайн.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую программу «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. 17 ноября Европейский парламент принял специальную резолюцию по Грузии, которая закрепляет за Южной Осетией и Абхазией определение оккупированной территории. В целом документ описывает политическое и экономическое развитие Грузии. На темы работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Принятие этой резолюции в Тбилиси ждали с особым нетерпением. Это первый документ по Грузии, в котором Европарламент закрепляет за Абхазией и Южной Осетией определение оккупированной территории. Этого грузинские власти добивались в течение последнего года. По их мнению, это вынудит руководство европейских стран и международных организаций использовать именно такую терминологию во время публичных выступлений по Грузии и России. Автор этой резолюции, польский парламентарий Кшиштоф Лизек, во время пленарного слушания сказал, что журналисты уже назвали этот документ чрезвычайно отважным, так как в нем российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии однозначно названо оккупацией грузинской территории.
То узнаем за...
Этот факт пока не отражен в официальной документации Европейской комиссии, но мы считаем, что положение, которое там сложилось, следует называть именно оккупацией. Мы должны называть Абхазию и Южную Осетию оккупированными регионами Грузии.
Сказал Кшиштоф Лизек до голосования. За предложенную им резолюцию проголосовали 527 депутатов Европарламента. Против выступили лишь 23 парламентария. Такое единодушие мало кого удивило. Перед голосованием единственной интригой оставался вопрос, никак не связанный с Абхазией и Южной Осетией. Неделю назад австрийский депутат Ханес Свобода предложил внести в текст резолюции рекомендацию грузинским властям. Им предлагалось ответить на обвинения в том, что они лишили грузин гражданства оппозиционера Бедину Иванишвили с целью воспрепятствовать основанию им новой политической партии или финансированию оппозиционных сил в стране. За день до голосования в интервью радио «Эхо Кавказа» Свобода рассказал, что решил предложить эту поправку после того, как получил соответствующую информацию от американских и европейских сторон, а также от американских МПО. Но после жарких дебатов со своими коллегами в Европарламенте и получения дополнительных сведений по этому вопросу, Свобода решил изменить текст своей поправки.
Мы призовем грузинские власти отказаться от использования непропорционального политического давления на политических оппонентов, но мы не будем указывать конкретного имени, потому что это может быть неверно истолковано. Я знаю, что эта история очень обсуждается в грузинских СМИ. Мы со своей стороны не хотим вмешиваться во внутреннюю политику, и мы не хотим делать заявления, которые могут злоупотребить или которое может быть воспринято как заявление местной политической партии.
Сказал Ханес Свобода. Во время пленарного слушания поправка депутата вызвала настоящий ажиотаж в зале заседания. Некоторые депутаты даже вставали со своих мест, чтобы зафиксировать свою поддержку предложению Ханеса Свобода. Но в конечном итоге большинство европарламентариев проголосовали против внесения этой поправки в итоговый текст резолюции.
Я должен принять во внимание ваши возражения, но я надеюсь, вы не высказываетесь против содержания этой поправки, ведь в данном случае мы говорим о демократии.
Говорил депутат. Его замечание вызвало одобрительное рукоплескание в зале заседания.
В таком случае я хочу отозвать первоначальный текст моей поправки. Доклад господина Лизика блестящий, и я бы не хотел, чтобы в нем было что-либо, что может оказаться ошибочным.
Сказал Ханес Свобода, пообещав, что проголосует в поддержку этого документа, что он через несколько минут и сделал. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com. Грузино-абхазское противостояние интеллектуалов. Ученые и общественные деятели, оказывается, спорят до сих пор. Какому этносу принадлежит территория вдоль Черного моря между речками Псоу и Ингури до главного Кавказского хребта? Слово Виталию Шария.
Недавно ко мне обратился приехавший на несколько дней из Москвы Александр Непрошин, соавтор книги «Абхазия. Правовые основы суверенитета и государственности», вышедшей в столице России в 2003 году. Он попросил напечатать в абхазской прессе статью «Ответ грузинским экспертам», написанную им, как обычно, в соавторстве с академиком Тарасом Шамба. Вместе с текстом этой статьи он скачал на мой компьютер в рабочем кабинете и текст труда грузинского автора Симона Киладзе «Договор между Грузией и Россией от 7 мая 1920 года и вопрос Абхазии», часть третья, на которую они откликались. Но получилось так, что я, не успев прочесть оба эти текста, придя домой, наткнулся в интернете на свежую статью «И невежество, и фальсификация. Ответ дуэту Шамба Непрошин», в котором тот же Киладзе, а также Бирадзе и Хурава обрадованно изгалялись над этим самым ответом, присланным дуэтом в клуб экспертов по электронной почте. На рубеже 80-х-90-х годов прошлого века, после десятилетий советского тоталитаризма, в течение которых тема грузино-абхазских противоречий была в печати табуирована, и грузинское, и абхазское общество испытывали к ней, как к запретному дотоле плоду, жгучий интерес. Статьи об истории отношений двух народов, неизбежно политизированные, неизменно становились гвоздями газетных и журнальных номеров. Но изначально было ясно, что ни одна из сторон не сможет переубедить другую относительно того, чья это земля. А именно к этому так или иначе сводились их исторические изыскания и аргументы. Вскоре все доводы сторон неизбежно стали повторяться из статьи в статью, как ходы в давным-давно изученных шахматных партиях. После войны публика и редакции СМИ, по крайней мере в Абхазии, сосредоточив внимание на внутренних проблемах, в значительной мере потеряли интерес к данной тематике, но возник интерес к ней у авторов второго эшелона. Мне меньше всего хотелось бы сейчас вдаваться в существо вопросов, по которым полемизирует непрошенный Келадзе со своими соавторами. Тем более, что по всем этим вопросам уже бесчетное число раз высказывались другие авторы, представлявшие абхазскую и грузинскую сторону, и то, в чем одни видели белое, другими рассматривалось как черное и наоборот. Я не удивлюсь, если в ответе на текст тбилисского трио появится еще одно послание московских профессоров, как величают их Келадзе сотоварищи. И так можно без конца. Интернет ведь все вместит. А вот то, что все это заинтересует какую-либо из абхазских общественно-политических газет, сильно сомневаюсь. Очень мало кого, кроме самих авторов, данная тематика уже волнует. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В очередном выпуске «Кавказского перекрестка» речь пойдет о российско-грузинских договоренностях по ВТО. Рубрику ведет Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствую вас, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать вступление России в Всемирную торговую организацию. Последние барьеры на пути России в ВТО вроде бы сняты, и уже в декабре она может стать членом этой организации. Какие экономические и политические последствия будет иметь это вступление на страны Южного Кавказа? Вот, собственно, наша сегодняшняя тема. И я предлагаю начать с нашего тбилисского эксперта, так как именно позиция Грузии была последним препятствием на пути России в ВТО. Я понимаю, что очень многого о ходе переговоров Грузии и России при посредничестве Швейцарии мы пока не знаем, но мы можем строить какие-то предположения и давать какие-то вероятностные прогнозы. Тенгиз Пхаладзе, как вы считаете, вообще станет ли итогом вступления России в ВТО восстановление торговых связей с Грузией?
Добрый вечер еще раз. Ну, в принципе, вступление в ВТО предполагает то, что страна должна играть по правилам ВТО. Соответственно, принятие санкций такого рода, как Москва принимала в 2006 году, и не только в 2006 году, она как раз нуждается в дополнительных объяснениях. То есть, если есть какая-то претензия к продукции, то она должна быть обоснована, и такая политизация вопроса, которую мы наблюдали в течение нескольких лет, она не должна присутствовать, и государство, член ВТО, должна открывать рынок для других государств. То есть это как бы вытекающие правила из основополагающих документов Всемирной торговой организации.
Тенгиз, вот если Россия будет выполнять правила Всемирной торговой организации, какие это будет иметь последствия для грузинской экономики? Ждут ли грузинские поддержки, например, производителя открытия границ с Россией?
Как вам сказать, знаете, двойственное отношение. Есть категория, которая, то есть есть часть, которая ждет этого и надеется, что с открытием этого рынка, который на самом деле является очень серьезным рынком, будет какой-то экономический успех, то есть новое направление для реализации грузинской продукции. Есть другое мнение о том, что, в принципе, то, что производится в Грузии, она может быть реализована и без российского рынка. То есть, если держать уровень качества и выходить на новые рынки, которые предполагается, в принципе, если, тем более, что мы уже начинаем переговоры с Евросоюзом о свободной торговле, и есть перспектива открытия новых рынков, то есть, в принципе, она может быть реализована и без российского рынка. Знаете, самое главное это то, когда спрашивается, а что выиграла из этого Грузия? Самое главное то, что панацеей для грузинской экономики давно не является российский рынок. Россия в течение нескольких лет своими действиями и своими санкциями научила Грузию жить без России. Научила довольно хорошо. А бенефитом для грузинской стороны от вступления России в ВТО, в первую очередь, является это то, что мы смогли и договориться о том вопросе, что действия России будут в ином правовом поле, так сказать, в цивилизованном правовом поле и будут подчиняться правилам ВТО. Вместе с этим мы получим информацию о тех грузах, которые для нас очень важны, касается грузов, которые поступают на оккупированные территории, в принципе, в течение 10 лет переговоров это и являлось камнем преткновения, и тем самым, что Россия с нами подписывает договор, и в том числе тем, что будет действовать одинаковый режим мониторинга грузов, которые будут поступать и на оккупированных территориях, и на остальной территории Грузии, тем самым как бы уменьшается юридическая сила того признания, которое Россия сделала несколько лет тому назад, я имею в виду признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Спасибо вам. У меня вопрос в Ереван. Что означает для Армении вступление России в ВТО? Собственно, режим торговли между Арменией и Россией регулируется и двухсторонними соглашениями, и соглашениями в рамках СНГ. И многие эксперты предупреждают, что такие преференции в рамках СНГ и в рамках этих двухсторонних соглашений, они могут быть отменены, так как они просто не соответствуют правилам ВТО. Не ожидают ли в Армении какого-то ухудшения ситуации?
Нет, в Армении не ожидают ухудшения ситуации, равно как и улучшения этой ситуации не ожидают. Армения давно является членом ВТО. Что касается армяно-российских соглашений различных по, ну, касающихся торговли, касающихся обмена грузами и так далее, они на самом деле не противоречат тем условиям, которые взяла на себя Армения. Дело в том, что в ВТО каждая страна принимает свои условия, специфичные, отличные от других стран. Проблемой для армяно-российских торговых взаимоотношений является Грузия, точнее российско-грузинские взаимоотношения. В результате того, что у России с Грузией, ну, практически нет отношений политических, или они, мягко говоря, очень плохие, то это является проблемой доставка грузов из Армении в Россию и обратно. Но эта проблема худо ли, бедно ли, каким-то образом при помощи, конечно же, грузинских коллег и узелочек развязывается, каким-то образом эти грузы через Верхний Ларс, пункт на границе Грузии и России, эти грузы доставляются. Мне вообще не кажется, что стоит ожидать каких-то резких изменений ни нашим северным соседом грузинам, не нам, в связи с вступлением России в ВТО. Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу. А если учитывать то, что, повторюсь, Армения не имеет с Россией общей границы, то вряд ли это сильно может изменить формат взаимоотношений.
Спасибо, Александр. И теперь вопрос в Баку. Если изменения в отношении Грузии и Армении, ну, могут оказаться незначительными в экономическом плане, вот как говорит Александр Искандарян, то с Азербайджаном, может быть, это не так, потому что именно экономические вопросы могут выйти на первый план. Допустим, если мы возьмем зону свободной торговли СНГ, то Азербайджан в эту зону вступать не собирается. У него... Ну, скажем так, не такие простые взаимоотношения с Россией в экономическом плане. Натик, вот что изменится, как повлияет вступление России в ВТО на Азербайджан?
Сначала надо отметить, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, которая пока что не стала членом ВТО, и наше правительство годами ведет переговоры с этой организацией, чтобы, по-моему, даже не вступить, а не вступать в эту организацию. Это очень важный момент. И как, так как Азербайджан не является членом этой организации, и есть двухсторонние договоренности с Россией во всех областях, в том числе и экономических областях, и на основе этих договоренностей до сих пор строятся экономические отношения. Вступление России в ВТО, я согласен с грузинским коллегой, что будет какие-то цивилизованные правила игры в торговле. То есть Россия примет цивилизованные правила игры в торговле, в том числе со своими соседями. И, может быть, у Азербайджана возникнет проблема в другом аспекте, что сейчас азербайджанская таможня в связи с тем, что Азербайджан не является членом этой организации, выдвигает свои условия, свои правила игры по отношению к зарубежным партнерам, товарам, которые поступают в Азербайджан, в том числе из России. Может быть, в этом плане Россия в дальнейшем может потребовать от Азербайджана соответствовать тем стандартам взаимоотношений, которые есть в Всемирной торговой организации. Но еще раз повторюсь, до сих пор все эти взаимоотношения строятся на двухсторонних договоренностях, и по большому счету каких-то больших проблем в торговых отношениях до сих пор не было.
Спасибо, Натик. Ну что ж, мы переходим ко второму кругу вопросов. Я предлагаю обсудить именно торговые коридоры, о которых говорил Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, не совсем ясно, то есть обсудили торговые коридоры, которые пройдут через самопровозглашенные республики, то есть соединят КПП Напсоу с Зугдиди и Рокский туннель с Горе. Означает ли создание вот этих торговых коридоров, что сами эти территории, они станут официально транзитными? Возможно ли, что сегодня через, по этому торговому коридору пойдут грузы, вот через Абхазию, допустим. Я прекрасно понимаю, что наверняка Армению очень интересует, можно ли предполагать задействование абхазского участка железной дороги, например.
В случае это не предполагает открытие каких-то новых коридоров. То есть эти территории являются оккупированными по грузинскому законодательству. Соответственно, на них распространяется особый режим согласно грузинскому закону об оккупированных территориях. То есть для международных транзитов будет открыт то направление, которое мы считаем более безопасным и над которым грузинские власти могут нести ответственность. Да? То есть на данном случае речь идет о так называемой военно-грузинской дороге и о пропускном пункте Верхний Ларс. А что касается оккупированных территорий, к сожалению, там наша юрисдикция по сегодняшний день не распространяется, поэтому говорить сейчас о каком-то международном транзите, который будет осуществляться через территорию Грузии и маршрут может пройти на оккупированных территориях, пока такого я, честно говоря, не слышал.
Теперь у меня вопрос в Баку. Натик, Азербайджан, в принципе, не собирается, судя по всему, вообще вступать во Всемирную торговую организацию. Вы могли бы эту мысль как-то развить?
Во всяком случае, правительство Азербайджана не горит желанием в ближайшее время, чтобы страна стала членом ВТО, потому что переговоры ведутся уже больше 15 лет, и совсем непонятным причинам Азербайджан все время откладывает решающую фазу переговоров в связи с вступлением в ВТО. Это элементарно можно объяснить тем, что Азербайджан не хочет признать какие-либо правила игры в торговле, потому что Азербайджан в основном, как вы знаете, экспортирует нефть и газ, 97% нашего экспорта является энергоносителем, и, в принципе, аргумент азербайджанской стороны тем, что вступление в ЭТО может пагубно оказать влияние на местных производителей, особенно сельскохозяйственных продукции, это, как выясняется последними официальными цифрами, это не является аргументом, потому что и так местные производители практически в связи с тем, что наша национальная валюта очень дорогая по отношению и к доллару, и к евро, все равно местный производитель еле-еле выживает и закрываются большие производства. Здесь дело в том, что какие правила игры будут при ввозе товаров в Азербайджан. А здесь есть большие интересы монополистов, которые контролируют рынок Азербайджана, и, естественно, эти монополисты играют по своим правилам. Они построили свои правила игры. А вступление Азербайджана в ЭТО, они вынуждены будут скорректировать свои правила, свои отношения к этому делу, и вынуждены будут принимать правила игры в ЭТО. А это не хотят наши чиновники, которые и являются основными монополистами, которые ввозят товар в Азербайджан. Поэтому их интересы здесь очень важны для них, и они всячески хотят этот процесс замедлить.
Натик, но наверняка в Азербайджане есть группы, которые заинтересованы во вступлении в ЭТО. Например, если мы возьмем Россию, то металлургическая отрасль там, например, была таким ярым лоббистом вступления России в ЭТО.
И, к сожалению, в Азербайджане весь крупный бизнес, холдинги, которые доминируют на рынке Азербайджана, тоже принадлежат тем же чиновникам, которые лоббируют интересы, а не вступление Азербайджана в ЭТО. Но, как ни странно, вы правильно заметили, как ни странно, правительство все время приводит аргумент сельского хозяйства. Именно мелкие и средние фермеры, которые производят сельскохозяйственную продукцию, и желают, чтобы Азербайджан вступил в ЭТО, чтобы были какие-то прозрачные общие правила игры, чтобы они могли свою продукцию выставлять на международные рынки. Они заинтересованы в этом. Но азербайджанское правительство именно приводит как аргумент то, что это будет удар по сельскому хозяйству. И второй самый важный момент, ВТО предлагает Азербайджана принимать как развитой страны, потому что и цифры по ВВП на душу населения очень высокие за последние годы выросли в связи с высокими ценами на нефть и высоким объемом добычи нефти. Последние годы все эксперты, независимые эксперты в Азербайджане уже знают, что правительство ведет переговоры именно о невступлении в ЭТО, чем обратное.
Что ж, спасибо. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах «Радио Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Международная федерация ассоциации профессиональных футболистов удивлена слишком мягким вердиктом контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по делу об избиении футболиста молодежного состава клуба «Краснодар» Спартака Гогниева. Спартагогнев получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга во время матча в Грозном 4 ноября. По трибунам помещений стадиона его избили чеченские полицейские. По итогам разбирательства контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал главного тренера молодежного состава «Терека» Магомеда Магомаева и администратора команды «Ислама» Салтаева на 500 тысяч рублей и отстранил их от осуществления футбольной деятельности на один год за участие в инциденте. Глава Европейского отделения Международной федерации ассоциации профессиональных футболистов Диан Стефанович считает, что подобное решение – позор для всего футбольного мира. Теперь мы знаем, сколько стоит просто так пытались избить футболиста. Конец статы. Инцидент со Спартаком Гогневым Грозным должен попасть, прежде всего, в поле зрения правоохранительных органов, полагает главный редактор электронного журнала «Футбол Магазин» Чермен Сгоев.
Хорошо бы, конечно, посмотреть на саму видеозапись и сделать какие-то выводы. Я ее, честно говоря, не видел. Вот ее еще в интернет не выложили. Кстати говоря, кто-то предлагает купить эту видеозапись за $20,000, и вот ждут, какой же СМИ раскошелится и заплатит и выложит ее в сеть. Нет прямых улик, да, чтобы нам сделать какие-то выводы. Как себя вел Гогниев? Кто выбегал на поле? Кто его там бил? Что было в подтрибунном? СМИ это вообще не знаем. Мы знаем, что основное это избиение было в подтрибунном помещении. Кто и чего, непонятно. Мне кажется, что для того, чтобы наказывать за сломанный нос, ребра и несколько дней в больнице проведенных, достаточно не футбольных законов, а просто уголовного кодекса. Там все это прописано, что нельзя ломать человеку нос и ребра. Но и поскольку мы не видим никаких итогов по этой части, то мне кажется, да, конечно, наказание могло бы быть суровее.
Так считает Чермен Сгоев. Минувшую пятницу, спустя 2 недели после инцидента, откликнулись правоохранительные органы. Замначальника управления общественной связи МВД России Олег Ельников заявил, что по делу Гогнева проводится проверка, по итогам которой, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, как минимум по статье хулиганства.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Кусов. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.